Два дня здесь было общение, очень приятное. Очень радостно, что молодежь отозвалась на то, чтобы слушать Слово Божие. И сегодня воскресный день, мы утром собирались, вечером. Друзья, я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать из послания к Ефесянам. Так совпало, что утром я был в другой церкви, там, где Евгений Константинович, и тоже читал из послания к Ефесянам, но другой текст. Там было больше, ближе к концу, сейчас мы прочитаем из первой главы, почти с самого начала. Друзья, итак, первая глава послания к Ефесской церкви. Будем читать с 13 стиха. Друзья, я прочитаю чуть шире, чем те стихи, о которых мы будем размышлять, для того, чтобы нам с вами увидеть контекст. Итак, с 13 стиха первой главы. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующегося не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его превыше всего главою Церкви, которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Друзья, скажите честно, кто слушал текст и не потерялся во всех этих запятых и во всех этих придаточных предложениях? Друзья, я думаю, что апостол Петр не напрасно как-то сказал про апостола Павла, что в его речах, в его посланиях есть нечто неудобовразумительное, да? Что, в общем-то, нетрудно и извратить, то есть понять неправильно. Действительно, друзья, апостол Павел, его стиль, его речь, она настолько емкая, настолько объемная, друзья, насыщенная мыслями, что каждое слово можно разбирать. Однажды я читал историю про одного дипломата, который был, ну, принадлежал одной стране, очень крупной метрополии, и его направили в одну из колоний. Но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что эта страна столкнулась с экономическими трудностями, и ей некогда было заниматься колониями. А колонии надеялись, что эта страна им поможет. И вот они ждали этого дипломата, и когда он к ним прилетел, они слушали его со вниманием несколько дней, восторгались его речами. Вот. Но когда он улетел, то сделали анализ того, что он говорил, они были воодушевлены его речами. Но когда он улетел, они сделали анализ того, что он произнес, и выяснилось, что он не сказал ничего. То есть обещаний никаких, обязательств никаких, помощи никакой. Но в процессе, когда он это говорил, этого не было понятно. Наоборот, красивые слова затмили все остальное, и люди слушали и думали, что все будет хорошо. Друзья, ну это, в общем-то, задача дипломатов, да? Научиться говорить много, красиво, убедительно, но так, чтобы ничего не сказать. Друзья, речь апостола, она противоположна. Краткие слова – несколько предложений, но настолько емкие, настолько удивительно содержательные, друзья, что если мы с вами сейчас бы посвятили изучению только вот этого текста время, ну, наверное, мы с вами бы не расстались еще неделю, потому что здесь очень много мыслей. Друзья, давайте мы посмотрим, кому пишет апостол послание, кому он пишет, кому он обращается. Вот когда я вам читал характеристика тех людей, к кому он обращается. Я сейчас еще раз прочитаю. Но вот у вас первое впечатление, это хорошие люди или не очень хорошие? Давайте я прочитаю, а вы ответьте на вопрос. Вот у вас доброе впечатление об этих людях или не очень доброе? Я читаю. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Нормальная характеристика? Хорошая. То есть это люди, которые услышали и уверовали. Друзья, не все люди, услышавшие, уверовали. Некоторые люди сопротивляются, годами сопротивляются, никак не могут растворить слышное слово верою. Здесь показано, что они запечатлены Святым Духом когда? Когда услышали или когда уверовали? Когда уверовали. Друзья, это еще такой небольшой урок для нас. Хотим, чтобы Дух Святой на нас пребывал. Надо уверовать тому слову, которое слышим. Итак, эти люди были верующие. Дальше. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Хорошая характеристика. Друзья, вы знаете, о нас что-то кто-то слышит. О нас слухи распространяются. В одну церковь, в Коринфскую церковь, апостол Павел написал письмо: «Есть верный слух о вас». Какой слух? Ну, такой слух, что и говорить не хочется, да? Грехи в их церкви творились, разделения, какие-то распри, друг друга в суды подавали, нравственные развращения. Друзья, о нас кто-то слышит. Кто-то слышит о нас доброе, кто-то не очень доброе. Это похоже на камень, который бросили, и вот круги распространяются, они дошли далеко-далеко, друзья. Апостол Павел услышал о ефесянах. Что он услышал? Он услышал две характеристики. Они говорили: эта церковь имеет веру в Иисуса Христа, эта церковь имеет любовь ко всем святым. Вы знаете, я много бываю в разных местах и о многих церквах слышу, и очень часто слышу такие характеристики. Я был в церкви, там такая организация отличная, все хорошо. Я был в церкви, где хороший хор. Я был в церкви, ну, кто-то говорит, да, где прекрасный дом молитвы, красивый. Друзья, но честно сказать, я, наверное, редко слышал такие характеристики. А ты знаешь, вот там такая церковь, она преисполнена веры и любви к людям. Друзья, то есть, видимо, в Ефесской церкви вот эти два качества, вера к Господу и любовь ко всем святым, затмило все остальное. Это была самая главная характеристика. Люди, которые встречались с ними, они поражались их вере и их любви. И именно об этом они рассказывали, когда ехали в другие города и в другие страны, и когда они делились впечатлениями об этой церкви. Друзья, и слух именно об этом дошел до апостола Павла. «Я услышал о вашей вере и о любви ко всем святым». Хорошая характеристика, да? Друзья, еще. «Непрестанно благодарю Бога за вас в молитвах». Ну, в других текстах так написано: «Вспоминая вас в молитвах, благодарю Бога». Я вот задумался. Иногда вот люди меня вспоминают. Вот когда они меня вспоминают, они всегда благодарят Бога или нет? Друзья, вот давайте подумаем. Вот вы, каждый из нас, какой мы образ жизни ведем? Когда люди нас вспоминают, что в их жизни происходит? Они вспомнили вот о ком-то из нас и говорят: слава Богу, хорошо, что я с этим братом встретился. Хорошо, что эта сестра оказалась на моем пути. Слава Богу, как хорошо. Или кто-то вспомнил о нас и с ужасом вздрогнул, да? Ой, на ночь это имя приснилось мне, теперь спать не буду, да, друзья? То есть, друзья, вот наше поведение, оно, в общем-то, вызывает определенные эмоции у людей. Хотим мы этого или не хотим, оно вызывает эмоции. И Павел не каждой церкви пишет, что я с радостью вспоминаю о вас. Не каждой церкви он пишет, я благодарю Бога о вас. Друзья, Галатийскую церковь, он представил Галатийскую церковь, и он понимал, что теперь ему придется опять быть в муках рождения за эту церковь. Ему не за что Бога благодарить за эту церковь. Она отпала от Христа, отпала от благодати, и теперь опять труд, опять переживания, опять посты. Опять вот надо что-то делать, чтобы эти церкви галатийские вернулись на пути христианства. А вот Ефесская церковь, друзья, она была очень добрая, очень хорошая церковь. Друзья, итак, мы сделали несколько выводов о том, кому он написал. Первое, друзья, он написал верующим, действительно верующим, неформально, настоящим верующим, которые запечатлены Духом Святым. Он написал людям, имеющим веру во Христа и любовь ко всем святым. Кстати, подчеркну слово «ко всем святым». Это не значит выборочно, это не значит к тем святым, которые мне нравятся, которые мне по душе. Это не значит к именитым братьям, да, или каким-то известным проповедникам. Это значит «ко всем святым». Это вторая хорошая характеристика. И третья хорошая характеристика, что эти люди, друзья, они вели такой образ жизни, что за них можно было благодарить. Друзья, почему я так акцентировал внимание на то, что Павел пишет хорошим людям, хорошим, в общем-то, здравым христианам, людям, которые ведут правильный, благочестивый образ жизни. Почему он, почему я об этом акцентировал внимание? Потому что в дальнейших, в следующих стихах, мы увидим, друзья, что он молится о них. То есть он говорит Богу какие-то нужды об этой церкви. Вы знаете, Павел имел способность видеть нужды людей. Вот удивительно, что это был такой душепопечитель, который не молился в общем, а молился конкретно за конкретные нужды. Находясь далеко от Ефесской церкви, ну в данный момент он в Риме, скорее всего, находился, друзья, он молится конкретно об определенных нуждах. Вот некоторое время назад у нас было общение с руководителями детских групп. И я спросил некоторых руководителей: вы молитесь за своих детей? Они говорят: молимся. Я говорю: а о чем вы молитесь? Они говорят: мы молимся, чтобы Бог их благословил, сохранил от греха, в этом мире защитил. Друзья, ну согласитесь, что это такая общая молитва, она подходит ко всем людям. Я говорю: а вот, например, в твоей группе сколько детей там? 12. Вот ты молишься вот за эту девочку, молюсь. А ты знаешь ее нужды, конкретно ее нужды, о чем конкретно за нее молиться? Брат засмущался. Я спросил других руководителей. Друзья, далеко не все могут сказать: когда я молюсь за свою группу, я молюсь о конкретных нуждах. Я знаю, что у этой девочки такие переживания, у этого мальчика такие трудности, у этого мальчика неплохо ситуация идет, но хорошо бы ему в этом вопросе подрасти. Друзья, вот проанализируйте молитвы апостола Павла. Он всегда молился конкретно. Это тоже, друзья, один из секретов молитвенной жизни. Мы должны знать нужды за тех, за кого мы молимся. Ну, друзья, пока я подхожу к главной теме, такое все это введение все еще такое длинное. Я просто иду по тексту, чтобы некоторые мысли озвучить. Итак, смотрите, он пишет хорошим людям, хорошим христианам, и тем не менее он видит определенные нужды. Это говорит о том, что даже хороших, если человек в хорошем состоянии находится, за него все равно нужно молиться. Мы знаете, за кого молимся? Кто уже почти отпал, да? У кого беда, мы за него молимся. А человек в хорошем духовном состоянии, что за него молиться? Что за него переживать? Он же, все нормально у него. Друзья, ну апостол Павел молился за таковых. Друзья, и вот о чем он молился. Моя проповедь, она будет сосредоточена именно на том, о чем он молился. Друзья, обратите внимание, он говорит: я молюсь, и он открывает, о чем он молился. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Друзья, ничего вас не смущает в этом отрывке? Но если бы он это писал к неверующим: молюсь, чтобы Бог открыл вам, вернее, послал вам духа откровения, познания, к познанию Бога. Ну, было бы понятно. К плотским христианам, к людям, которые не имеют, может быть, хождения в Боге. Понятно. Но здесь он пишет достаточно хорошим, здравым христианам: я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Друзья, это говорит о том, что на каком бы духовном уровне ни находился человек, он нуждается в большем откровении Бога, в большем познании Бога. Этот процесс никогда нельзя остановить, этот процесс никогда нельзя достигнуть. Давайте вспомним о самого апостола Павла. Когда он свидетельствует о своей жизни, он говорит такие слова, что «я отказался от преимуществ ради того, чтобы познать Христа». Друзья, в его жизни были определенные преимущества. Это и его иудейское происхождение, это и его положение в обществе, это его и будущность, которая была уготована ему, как любому фарисею. Он был бы обеспеченным человеком, уважаемым в народе, его называли бы учитель-учитель. Но он понимал, что вот эти преимущества, они мешают ему познавать Христа. Он от этих преимуществ отказывается. Друзья, через какое-то время он пишет такие слова: «Да я и от всего отказался». Ради чего? Кто помнит продолжение? Ради превосходства познания Христа. Не ради познания Христа. Он уже познает Христа, он уже его знает. А ради превосходства познания Христа. Ради того, чтобы его больше и больше узнавать. Вот ради этого он не только от преимуществ отказался, он отказался вообще от всего в своей жизни для того, чтобы больше познавать Христа. А потом он говорит такие слова: но я все равно не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Как-то мы общались с одним братом из нашей местности. Это хороший брат, хороший христианин, но в его жизни были некоторые трудности. И он понял, что эти трудности связаны с тем, что он остановился на пути познания Бога. В его жизни стало мало откровений. Помните, в Ветхом Завете написано, что откровения были нечастые, видения редкие. Так бывает в жизни человека. Вроде хороший христианин, вроде имеет веру, вроде имеет любовь. Вроде не замечен в каких-то грехах. Но его жизнь, она... настолько вошла в колею, настолько, друзья, мы как бы засуетили в своей суете, что и Библию читаем, и молимся, но сказать какое-то особое откровение от Бога получаем, этого нет. Бывает в нашей жизни такое, друзья, да? Вроде и нормально все, а вот превосходство познания нет. Сказать, что я больше Бога знаю, чем год назад, я так не скажу. Вы знаете, маленький пример расскажу. Вот говорят, что к старости ум притупляется, да? Вот я читал одну книгу научную про мозг, и автор пишет, вот говорит, представьте ребенка, вот он родился на белый свет, для него все новое, он смотрит, у него все интересно, все новое, его вынесли на улицу, опять новое, принесли в дом молитвы, снова новое, для него все новое. Друзья, ребенок все время узнает новую информацию, поступает в школу, опять все новое, каждый раз все новые уроки, новые предметы, новые люди, закончил школу, пошел в институт, опять все новое, потом женился, опять все новое, да? Все новое, новое, новое. Друзья, и примерно к 35 годам вот это новое заканчивается в его жизни. Вот, к примеру, к 35 годам человек помещает, ну, в такие обстоятельства, когда у него все известно. Люди уже известные окружают его, работа уже известная, дети уже известные, жена более-менее тоже, но жену никогда до конца не поймешь, но вот более-менее известная. И так далее, и так далее. Друзья, вот все более-менее. И у него останавливается процесс познания. Он практически новой информации никакой не узнает. И именно поэтому, друзья, примерно с 35 лет у человека мозг не то, чтобы он устаревает. Друзья, мозг не стареет. Оказывается, до старости, если мозг не поражен какой-то специальной болезнью, друзья, то до старости мозг способен воспринимать информацию, как и в молодости. Но просто он не функционирует, он ничего не работает. Не по назначению не применяет его. И поэтому потихонечку он, как и любая мышца, начинает ослабевать. Друзья, вот это проблема нашего общества. Действительно так оно есть. И чтобы наше сознание сохранить в действительно таком здравости до самой старости, то ученые советуют, чтобы периодически узнавать что-то новое. Учить новые языки, читать новые книжки, я не знаю, там, может быть, изучать какие-то новые профессии. Друзья, это можно делать. Я знаю людей, которые в 50 лет фортепиано начали играть и неплохо стали играть на фортепиано. Знаю человека, который, вот Григорий Васильевич Костюченко, кто его знает, он в 70 лет, по-моему, выучился на машине ездить. Вот, и так далее. Друзья, люди могут это делать, и, в общем-то, потом они видят, что их мозг начинает работать нормально. Друзья, но в духовной жизни то же самое. То же самое. В какой-то момент времени мы приходим в состояние, когда нам все понятно. Пришли на собрание, помолились, прочитали слово. Библию уже прочитали, может быть, 10 или 15 или 20 раз. Все более-менее известно. И вот этого превосходства познания нет. Друзья, похоже, что вот ефесские верующие, они вот на этом остановились. Они вот к этому пришли в состояние. Они хорошие христиане, но не растут. И поэтому Павел молится, чтобы они росли. Так вот этот брат, за которого я начал рассказывать, у него в его жизни вот тоже остановился этот рост. Семья, работа, и вот какой-то такой застой, стагнация такая духовная. И я говорю, знаешь, мне кажется, тебе надо более изучать внимательно Священное Писание. Он говорит, когда время-то находить? Я говорю, утром находи. Выдели час времени от сна, час оторви, и час времени выдели. Он говорит, хорошо. И он стал каждый день в 6 часов утра вставать, чтобы читать Библию. И так это ему понравилось в его жизни, что он стал это практиковать достаточно долго. Однажды мне пришлось поехать в поездку, и он вызвался меня отвезти. Он за рулем, и мы ехали долго, и приехали в 3 часа ночи туда, куда должны были приехать. Пока нас попоили чаем, уже 4, легли спать. Следующий день был свободен, некуда было спешить, и я думаю, выспимся. Утром нас поселили в бане, там такая баня хорошая, такая оформленная, все. Вот мы там спали, и утром в 6 часов я слышу будильник. Будильник звонит настойчиво, будильник в 6 утра. Я один глаз открываю, смотрю, этот брат. Друзья, я-то спал всю дорогу, а он-то всю дорогу ехал. Он сползает со своей койки, в прямом смысле слова, сползает. И выползает на улицу. Была осень, уже было очень прохладно, и там стояла бочка с водой. Он поднимается к этой бочке и голову в эту бочку. Помотал, вытащил.
Вернулся, сел, Библию читает. Смотрю, минут через 15 у него глаза опять, он опять пошел, бочку букс, вот. Я потом говорю: Виталик, слушай, ну, сегодня выходной, можешь отдохнуть. Он говорит: ты знаешь, я понял, что если я не буду соблюдать это постоянно, я остановлюсь опять. Друзья, я не призываю нас, это заболеем еще какой-нибудь болезнью страшной. Друзья, я говорю к тому, что надо переживать о том, чтобы в нашей жизни было рост познания Бога, рост познания Бога. И для этого роста определенные усилия нужно прилагать. Друзья, за определенный рост нужно платить какими-то своими, может быть, плотскими вот направлениями, там, сном тем же самым, что угодно. Я не знаю, как в нашей жизни, друзья, или в вашей жизни это проявляется. Но апостол Павел очень переживал, чтобы эта церковь не остановилась на пути своего развития, чтобы она возрастала в познании. Я молюсь об этом, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Итак, друзья, первая мысль, чтобы мы росли и не останавливались вот в росте познания нашего Господа. Идем дальше. 18 стих. Здесь он в 18 стихе, 18-19, говорит о трех вещах. О трех очень важных вещах в познании Бога. Вот мы говорим о познании Бога, да? Что надо расти в познании Бога. Но это слишком общее понимание. У апостола Павла он понимал, что ефесские верующие в познании Бога должны вот именно три вот этих откровения получить. Три направления. Какие? «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали». Двоеточие, и перечисляются три момента. Друзья, прежде чем мы об этих трех моментах поговорим, я вот эту мысль хочу отметить. Друзья, для чего нам необходимо рост познания Бога? Для чего? Чтобы мы, наши очи нашего сердца просвещались. Друзья, кто из вас был в такой ситуации, когда простая, вроде известная истина, а как бы для сердца закрыта? Бывало такое? А потом в какой-то момент времени понимаешь, так вот же оно как, а почему я раньше этого не додумался? Вот бывает, Библию читаешь, и такой текст, ну надо же, много раз читал, и вдруг понятен стал. Бывает такое, да, как откровение какое-то. Друзья, вот апостол Павел говорит, что у некоторых верующих, ну в данном случае у ефесских, у них как будто бы на некоторые вопросы очи сердца закрыты. Вот помните, Агарь пришла в пустыню, плачет, что сын умрет. А потом Бог открыл ей очи сердца, и она увидела колодец. Точнее, очи открыл, и она увидела колодец. Друзья, вот вопрос. Бог этот колодец создал там, или он там уже был, просто она его не видела? Он там был, но она его не видела. Как будто бы очи закрыты. Ученики со Христом общаются, идут в Емаус и общаются со Христом. Но вот общаются со Христом, а очи как бы закрыты, да? А в какой-то момент времени открылись очи, и они думают, ну как же мы не узнали его раньше? Друзья, вот апостол Павел говорит, что вот есть три вещи, три явления, три откровения, которые для некоторых верующих, ну, как будто бы закрыты. Они их знают, они простые, но вот нет такого откровения. И он говорит, я молюсь, чтобы Бог послал вам духа премудрости, чтобы дух премудрости привел вас к более познанию Бога, к более полному познанию Бога. Чтобы в этом познании вы вот эти три вещи ярче для себя открыли. Какие, вот о чем говорит апостол Павел? О каких трех явлениях он говорит? Друзья, вы еще как бы не запутались? Я не запутал вас? Нормально. Значит, идем дальше. Первое. В чем состоит надежда призвания его? То есть он пишет. И просветил, то есть молюсь, чтобы он просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, чтобы вы узнали, чтобы очи ваши открылись. На вопрос, в чем состоит надежда призвания его? Сначала приведу пример, потом будем рассуждать. Итак, друзья, вот сейчас пели гимн «Семью Спаситель сотворил». Когда, друзья, стали петь этот гимн, я сразу перенесся на 15 лет назад в один христианский лагерь. К нам приехал служитель, брат Александр Боднар. Это служитель города Димитровграда. Прекраснейший брат, к сожалению, он уже умер. И он научил нас этой песне. Вот я слушаю друзей и сразу вспоминаю эту песню. Такое прекрасное время было. Друзья, и этот брат научил нас этой песне. И когда он сказал, что сейчас я буду вас учить песне, я говорю, я вам расскажу один пример. Вот как бы пример, предисловие к этой песне. И вот с тех пор, когда я эту песню слышу, я всегда вспоминаю этот пример. Я сейчас вам его расскажу. Может быть, вы его слышали. Это было в годы гонений, судили одного брата. И судья говорит ему: мы тебе даем 5 лет, но ты можешь отречься от своих каких-то там определенных верований, и срок будет меньше. Он говорит: нет, я тверд, ну тогда 5 лет. Но судья говорит: вот смотрите, у вас сколько детей? Он говорит: у меня 7 детей. Но вот вы будете 5 лет в тюрьме, кто будет за вашими детьми ухаживать? Он говорит: жена будет ухаживать. Угу. А кто вам в тюрьму будет передачки приносить? Он говорит: жена будет приносить. А кто, вот вы в частном доме живете или в квартире? В частном доме. Кто за частным домом будет смотреть, огород пахать? Кто белить дом будет, кто ремонтировать? Жена будет белить, ремонтировать, огород пахать. Судья говорит: а вы уверены, что ваша жена к другому не уйдет? 100% уверен, дождется меня. И судья говорит: где ж вы такую жену-то взяли? А брат говорит: я, говорит, трое суток постился. Судья помолчал и говорит: чего же это я трое суток не постился-то? Теперь, говорит, всю жизнь пощусь. Друзья, вот интересный пример, да? Где ты такую жену взял? Вот человек решал вопрос брака. Кому он призвал, друзья, кого он призвал? Бога призвал, да? Смотрите, чтобы вы уразумели, чтобы вы познали, чтобы сердце, очи вашего открылись на вопрос, в чем состоит надежда призвания его. Немножко сложное вот это выражение в синодальном переводе, уже 140 лет прошло, да? Но вот давайте вникнем. Оказывается, в том, что мы призываем Бога, есть большая надежда. И многие люди не до конца понимают, в чем же состоит эта надежда, призвание Бога. Некоторое время назад к нам в наш город, в Ейск, переехала одна семья. Вот, брат Артем со своей женой, детки маленькие. И вот они только переехали, несколько дней там живут в домике в своем. И вдруг звонит брат этот: Денис, срочно приезжай. Ребенок, моя дочка, вылила на себя кипяток. Срочно приезжай. Друзья, ну в таких случаях думать некогда, бросаешь все и летишь. Я в машину и еду к ним. А сама мысль: а зачем я еду-то вообще? Зачем меня позвал? Но у меня единственный вариант, что он-то недавно переехал, он же не знает, куда ехать дальше. Он не знает, где больница, где травмпункт, что делать не знает. Поэтому он, скорее всего, ждет меня, чтобы мы с ним поехали дальше. Я подлетаю к его домику, он выходит, я говорю: где ребенок, давай быстрее. Он говорит: зачем? Я говорю: ты меня зачем вызвал? Он говорит: как зачем? Помолиться? Я говорю: стоп. Он говорит: а ты зачем? Я говорю: в больницу бы сам отвез. Я говорю: помолиться надо срочно, ты же служитель, давай молись. Вы знаете, а мне так стыдно стало. Он говорит: ты хоть масло с собой взял? Я думаю: ну я не взял. Слава Богу, что он в машине лежит постоянно. Вот. Но я об этом даже не подумал. Я даже не подумал о том, что он меня вызвал молиться. У меня даже мысли в этом не было. Друзья, конечно, мы помолились, Бог явную милость явил, прям явную, буквально быстро все прошло. Но я говорю: давайте помолимся и в больницу все равно. Он говорит: нет, мы верим, что Бог исцелит. Так написано в Библии, верим. Ну, друзья, действительно, я посмотрел, ситуация, ну, не критичная, но тяжелая. Вы знаете, буквально за 2 дня все прошло. 2 дня. Быстро все, моментально. Я поражен. Поражен его вере. У меня дети болеют, друзья. Вы знаете, когда дети болеют, вот как-то сразу вот забываешь о том, что у тебя есть Бог, надежда, призвание Его. Друзья, вот как бы очи сердца бывают закрыты в какие-то моменты времени, очи сердца закрыты, что есть же Бог, не к Нему можно воззвать в любых вопросах. Он пишет Ефесянам: я молю, чтобы Бог открыл ваше сердце, в чем состоит надежда, что у нас есть великий Бог, призывая Его, мы имеем огромную-огромную надежду. Друзья, Псалом 49:15: призови меня в скорби, да, помните дальше? И я отвечу тебе, да, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Но я, по-моему, этот случай рассказывал молодежи здесь, если не ошибаюсь, может быть, нет, я не помню, уже все рассказывал, что нет. Некоторое время назад я был в одной стране. Мы туда приехали, потому что некоторые братья возревновали, чтобы мы туда поехали полечить нашу дочку, которая сильно очень заболела, и там была клиника специализированная, и вот они нас туда отправили полечиться. И вот мы едем в такси, и водитель такси зовут Антонио. Этот Антонио спрашивает меня, там наши вопросы, мы с ним разговариваем, я его спрашиваю, он меня спрашивает. Вот. И он спрашивает: что вы приехали? Я говорю: у меня дочка сильно болеет, здесь вот есть. А почему он меня спросил? Он говорит: почему ты такой грустный? Он говорит: почему ты такой грустный? Я говорю, вы знаете, дочь сильно болеет, вот едем сейчас в больницу, я переживаю очень сильно. Это давно уже длится, вся эта история, и я не знаю, как все это дальше выйдет, чем дело кончится. Ну, он говорит, он посочувствовал. Потом он говорит, а кем вы работаете? Я говорю, Антонио, вы знаете, я проповедник, пресвитер церкви. И я, прежде чем вам... Я прошу прощения, друзья, я уже вечер, я уже сбиваюсь. Когда он сказал, что у меня дочка болеет, он говорит, да вы не переживайте. Вы знаете, Бог же на свете есть, он говорит. Вы, говорит, Богу помолитесь, Бог все знает, Бог услышит вашу нужду и вас не оставит, и ваше сердце утешит, и дочку исцелит. Я говорю, да я понимаю. Он говорит, да вообще даже не переживайте об этом. Вы верите в Бога? Он говорит. Я говорю, верю. Он говорит, так и что тогда грустный? Давайте, радуйтесь, Бог все усмотрит. Вот так он меня утешал. Но потом разговор, и потом минут через 10-15 он спрашивает, а кем вы работаете? Я вот думаю, как бы сказать? Говорю, ну, я вообще, говорю, проповедник и пресвитер церкви. Иногда, говорю, ко мне приходят люди со своими проблемами и жалуются на свою жизнь. А я им говорю, вы не унывайте, ведь есть Бог на свете. Вы помолитесь Ему, Бог обязательно выйдет навстречу. И он слушает меня, слушает, как засмеялся, говорит, а теперь я вам это говорю, да? Я говорю, да. Он говорит, теперь я ваш пресвитер, он говорит. Друзья, вы знаете, оно действительно так. Легко другому сказать. Да ты Богу помолись. У нас же есть Бог, который может все, ты Ему воззови. Легко же сказать другому человеку. Друзья, но у самого часто сердце бывает закрыто. Мы забываем, в чем состоит надежда призвания Его. Друзья, хотелось бы, чтобы мы тоже вместе с вами могли вот переживать о нашем духовном росте. Чтобы, да, мы верующие, да, может быть, неплохое состояние. Но вот чтобы больше и больше мы познавали, что Бога можно призывать в нашей жизни, что есть надежда Его призвания, что эта надежда никогда не постыжает, что если Бог с нами, Он обязательно будет отвечать на наши нужды, на наши запросы какие-то, друзья. Итак, следующая мысль, которую мы с вами разобрали, апостол Павел молится, чтобы очи сердца ефесян были открыты и чтобы они хорошо понимали, в чем состоит надежда призвания Его. Друзья, короткий пример еще все-таки расскажу. Думаю, слишком много примеров и не хотел рассказывать, но все-таки расскажу. В городе Тольятти, когда я жил, так получилось, что я познакомился с одним очень известным в Тольятти человеком, начальником большим. Он был начальником городского ГАИ, а это очень большой город. И он был еще при этом начальником паспортного стола. Это тоже довольно большая должность. И он мне говорил, мы так подружились с ним, и он говорил, Денис, какие нужды есть, обращайся ко мне, все вопросы, документы, все, я буду решать без проблем. Но мне неловко было его беспокоить, такой важный человек. И однажды мне нужно было поменять паспорт. Вот. И я пошел в паспортный стол и увидел огромную очередь. Ну, думаю, что не пойду я к начальнику, встану в очередь, буду стоять, смиряться. Друзья, и вот я стою в очереди, и в очереди беспокойство. А суть беспокойства в том, что люди, там какое-то странное правило в этом паспортном столе, очень странное правило. Надо отстоять очередь, получить квиточек на оплату, поехать в Сбербанк, оплатить, вернуться, отстоять очередь, и тогда ты только можешь получить то, что ты, ради чего ты пришел. Но проблема в том, что этот квиточек действует один день. Ты сегодня не успел, то завтра опять оплачиваешь. Такая дикая ситуация. Друзья, и вот люди стоят, и они понимают, что они еще пару часов простоят, потом пока съездят, потом пока еще простоят, уже день рабочий кончится. Друзья, и вот они стоят, и они сильно возмущаются, и переживают, и нервничают, и смотрят на часы. И я среди них стою. Но у меня нет ни малейшего переживания. Я стою спокойный, ну как танк, да, говорит, вот спокойно абсолютно. Вот нет у меня никаких переживаний. Вы знаете, я не беспокоюсь, сколько времени, не беспокоюсь, успею или не успею. Знаете почему? Да потому что не успею, так и не успею, пойду к начальнику, понимаете? Друзья, у них нет надежды начальника, а у меня есть надежда начальника. А, кстати, так и получилось. Время без 5:05. Я думаю, что стоять? Пошел, говорю, Евгений Николаевич, говорю. А вот что ты, говорит, стоял целый день? Говорит, я бы давно тебя оформил. Друзья, когда есть надежда на кого-то, да, на какого-то человека. А я потом, когда этот пример, вот когда проанализировал этот случай, думаю, а ведь у нас всегда есть Бог, да? Вот в наших жизненных обстоятельствах, ну, трудности, переживания, проблемы. Друзья, а что нам беспокоиться? Ведь всегда есть Бог, всегда есть надежда Его призвания. Так же, да, друзья? Вот когда мы это будем ощущать, что за нашей спиной всегда стоит тот, который всем управляет, от которого все зависит, начальник всего этого стоит за нашей спиной, друзья, нам намного проще станет жить. И для многих верующих эта истина закрыта, как для Ефесян она была закрыта. Прекрасные верующие, хорошее состояние, вера и любовь, но вот эта истина не открыта во всей полноте. Друзья, вторая и третья мысль, я не так долго буду, не пугайтесь. Значит, дальше он вторую мысль пишет. Значит, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Апостол Петр пишет свое послание, довольно интересное. Вначале, друзья, он описывает наследство. Он пишет: «Благословен Бог», 1 глава с 3 стиха, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», потом перечисляет, и дальше, «Который призвал нас к наследству нетленному», смотрите, «наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, это наследство силою Божию», ну, оно для нас, в общем, приготовлено, не буду читать. И дальше он пишет: «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Друзья, о чем радоваться, когда у тебя скорби и искушения? О чем радоваться? О небесном наследстве. Один человек, он стал, ну, таким занятием заниматься интересным. Он взял американских телепроповедников, это телепроповедники, это те, которые по телевизору проповедуют. В Америке достаточно распространенное явление. И собрал их проповеди, начиная от 40-х годов до сегодня. Ну, это было лет 10 назад, вот до этого примера. И он стал анализировать темы этих проповедей. О чем проповедовали проповедники на протяжении вот этих там 50 лет, там, или 60 лет. Друзья, он довольно большое исследование провел, выписывал темы. И оказалось, что за это время, вот за эти 60 лет, темы проповедей изменились. Некоторые темы, о которых часто раньше говорили, они исчезли. Практически их перестали не говорить. Некоторые темы, о которых раньше вообще не говорили, сейчас о них стали говорить очень много. Ну вот какая, например, что? Допустим, почти полностью исчезла тема об аде. То есть как бы ад из тем проповедников исчез. Он остался по-настоящему, да? Но вот проповедники о нем перестали говорить. Он пишет, что в 40-х годах очень часто проповедники говорили о том, что за нечестивых людей ожидает ад. А в современной проповеднике практически об этом никогда не говорят. Еще, например, друзья, раньше практически никогда не проповедовали о том, что если ты благочестивый, Бог обязательно тебе даст много денег. Ну, такое Евангелие благополучия. Оно раньше редко звучало. Сейчас очень часто говорят, что если ты будешь жить хорошо, правильно, благочестиво, то Бог тебя благословит тем, что у тебя будет здоровье, зарплата хорошая и так далее. Но какие-то темы стали меняться. Друзья, меня это очень заинтересовало. Вы знаете, я заметил, что это происходит и в нашей среде. Но когда вот я уверовал почти 20 лет назад, очень часто говорили проповеди о наследии Божьем. Ну, например, о том, что надо копить не здесь, а там. Что когда мы делаем добро, мы собираем на небе себе имущество. Много примеров приводило про то, что люди оказались на небе, и там дома, которые построены из того золота, которое они здесь собрали, да? Друзья, очень много говорилось о том, что мы в этом мире ничего не имеем, а имеем все в будущем мире. Эти проповеди были очень часты. В последнее время таких проповедей все меньше, меньше. Может быть, в вашей среде нет, но вот где я часто слушаю, очень редко об этом говорится. Друзья, больше упор на земное, часто на благословение, которое мы здесь имеем. А ведь это очень важная истина. Потому что наше духовное здоровье, наше духовное хождение очень часто зависит от осознания богатства, которое мы имеем в будущем. Написано: «И какое богатство славного наследия его для святых». Друзья, если для нас вот это небесное богатство, которое мы имеем в будущем, которое мы получим, когда Господь нас возьмет, оно для нас реально, то есть оно для нас не фантастично, это для нас не какая-то теория, о которой мы редко вспоминаем, а это то, что действительно для нас очень нужно и важно, друзья, то это богатство, вот это осознание, оно даст нам способность радоваться в трудностях, Оно выстроит наши приоритеты правильно. Когда мы будем что-то делать, друзья, то мы будем правильно оценивать наши поступки, потому что мы будем соотносить их с тем богатством, которое у нас есть. Я знаю одного человека, я сегодня кому-то про него рассказывал. Это мой близкий друг, мы познакомились уже очень давно, много лет назад. Друзья, когда мы с ним познакомились, ну, друг и друг, обычный человек, обычный брат. Когда я первый раз к нему пришел в дом, я удивился, потому что дом был достаточно, ну, неплохой в соответствии с тем впечатлением, которое на меня этот брат произвел сначала. Но он стал оправдываться, что это дом моих родителей, они люди такие обеспеченные. Потом, друзья, когда я стал с ним ближе знакомиться, оказалось, что этот человек имеет два очень серьезных бизнеса. Один в России, один за границей. Эти бизнесы очень прибыльные. Но, наверное, из тех людей, которых я знаю, это, наверное, самый обеспеченный человек, которых я знаю. Друзья, но когда вы с ним познакомитесь, вы никогда не скажете, что он богатый человек. Почему? Друзья, он очень многим бедным помогает, он строит дома молитвы. Он помогает там и там и там, в разных местах. Я знаю людей, которых он взял буквально за дна этого мира, платил за их лечение, обеспечил их жильем. Я знаю одного человека, который, у него была маленькая-маленькая квартирка, но не было даже обоев, потому что все деньги ушли на покупку квартиры. А жене надо было скоро в роддом идти. И этот брат, про которого рассказываю, он пришел к нему и говорит: «Я хочу тебя нанять на работу». Он говорит: «Слава Богу, у меня вообще денег нет, найми меня на работу». Он говорит: «Какую работу?» Он говорит: «Твоя работа будет делать ремонт в твоем доме. То есть я нанимаю тебя на ремонт в твоем доме. Плачу тебе зарплату, покупаю тебе полностью материалы, и ты делаешь ремонт в своем доме». Друзья, вот такой человек. Когда мы с ним беседуем часто, я его иногда спрашиваю: «Слушай, а что тебя мотивирует на это?» Вот на это мотивирует. Он говорит: «Ты знаешь, один из самых ярких текстов моей жизни. Не собирайте все сокровища на земле, где вор или ржавчина, они все это истребляют. Но собирайте все сокровища на небе». Друзья, как часто мы ориентируемся на этот текст? Как часто вообще в нашей жизни мы вообще ориентируемся на вот это богатство, которое на небе? И Павел пишет: «Я молюсь, чтобы Бог открыл ваше сердце, открыл ваши очи, сердце вашего, чтобы вы поняли, какое богатство славного наследия для святых, чтобы вы открыли глаза вот на это богатство, которое есть». Друзья, наша жизнь сильно изменится. Да, я еще раз скажу, у многих верующих в хорошем состоянии духовном, а как бы сердце закрыто. Вот очи, сердце закрыты на эту тему. Давайте мы помолимся, чтобы они были открыты, чтобы действительно мы могли вполне реально понимать, какое же богатство славного наследия Божьего приготовлено для святых. И третья, друзья, мысль, о которой молится апостол Павел и переживает апостол Павел, это записано в 19 стихе, на ней я остановлюсь чуть-чуть более подробно, но тоже недолго. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его». Друзья, прежде чем перейти к этому разделу, я хочу рассказать один пример, который я очень-очень часто рассказываю. Вот есть некоторые излюбленные примеры, они уже всем надоели, кто меня знает, вот. Но все равно я их рассказываю. Друзья, в городе Тольятти был такой случай. Ну, это уральское обеднение, это не совсем Урал, но там холодные такие снежные зимы. И вот был такой случай, когда во дворе играли дети, и дети во дворе слепили снеговика. Но слепили его на дорожке, неудобно, не дорога, а такая проездная дорожка небольшая. И вот подъехал один дядя на большой машине, на джипе такой, и хочет проехать. А тут снеговик, и он ему мешает. И он так открыл окно и детям: «Так, дети, быстро уберите снеговика, мне надо проехать». А дети испугались злого дядю и разбежались. Ну, этот дядя подумал: «А что тут особенного, снеговик?» Отъехал назад, разогнался и попытался этого снеговика сшибить. И вылетел в лобовое стекло. Вот машина вдребезги, все. И он вылетает в лобовое стекло. разбивает и вылетает на снег. Друзья, оказывается, дети слепили снеговика вокруг газового баллона. То есть в свое время жителям этого двора надоело, что все ездят. И они вкопали газовый баллон. Взяли газовый баллон, вкопали его наполовину в землю. Летом-то он виден, а зимой дети вокруг него снеговика слепили. Друзья, и вот мне интересно вопрос, что сильнее, снеговик или джип? Ну, в данном случае снеговик сильнее. Почему? Потому что газовый баллон внутри снеговика. Обратите внимание, друзья, вот на эту мысль, которая здесь прописана. То есть, что хотел Павел, чтобы было более открыто ефесянам, чтобы для них это было более ярко понятно. Что он хотел? Как безмерно величие, могущество его в нас. В нас. Друзья, не просто безмерно величие, могущество его где-то. Знаете, Бог может бурю укрощать, Бог может царство сокрушать, Бог может землетрясение посылать или останавливать. Это мы понимаем, звезды может руководить. Он говорит, безмерно величие, могущество его в вас. То есть внутри нас, у Бога, Божья сила, которая внутри нас, она могущественна. До какого предела, друзья? Безмерно, нет предела, нет предела. Дальше он говорит, что же это за сила, которая действует в нас? Что же это за сила такая? Он говорит, вот этой силой он воздействовал во Христе. Этой силой он воскресил его из мертвых. Этой силой он посадил его превыше всего. И все ему подчинил, и все начальства, и все власти, и силы, и все покорил под ноги его. Друзья, и вот эта сила, которая все покорила под ноги Христа, которая воскресила Христа, теперь эта сила действует в вас. Друзья, какой предел действия этой силы? Никакого, друзья. Безмерно. А возникает вопрос, а почему же столько много слабых христиан, не способных побеждать искушения, не способных на духовные победы, не способных на созидание каких-то служений? Почему столько много слабых христиан? Ведь Бог в нас безмерно может действовать. Так потому что очи сердца закрыты на эту истину. Мы остановились в познании Бога. Мы уверовали, что Бог способен на что-то. А на большее нам не открыто, что Бог способен. Вот помните, был такой человек, его звали Иаир. У него случилось страшное горе. 12-летняя его дочь, она заболела. Друзья, это страшное дело. Он понимал, что она близка к смерти. И вот он Христа призывает, говорит, иди исцели ее. Друзья, вопрос, веровал ли Иаир, что Христос может исцелить дочь? Веровал или нет? Веровал. Но когда Христос шел, там он отвлекся на женщину, которая болела 12 лет, отвлекся на нее, там некоторые разговоры были. И вот в этот процесс, пока этот процесс шел, дочь его умерла, дочь Иаира. И там есть такой интересный момент, к нему приходят и говорят, дочь твоя умерла, больше учителя не утруждай. То есть бесполезно. Вот пока она была жива, можно было его звать, но она умерла, все, учитель бесполезен. Друзья, то есть эти люди поставили предел, они веровали, что Христос может исцелить, но они не веровали, что Христос может воскресить. У них очи сердца были закрыты на вот это, на вот эту силу Божию. Они говорят, не утруждая учителя, все кончено. Что сделал Христос? Он говорит Иаиру, не бойся, только веруй. Когда они пришли в дом Иаира, и он говорит, она не умерла, но спит. Вы помните, как отреагировали эти люди? Написано, они смеялись. Друзья, меня всегда это удивляло. Люди в горе находятся. Люди плачут. Дочь умерла, родственница умерла, девочка умерла. Друзья, но даже в страшном горе у человека иногда такое неверие в Бога, что он даже посмеяться может над Божьими предложениями. Христос не обращает внимания ни на что, он воскрешает эту девочку, воскрешает ее. Друзья, когда очень часто мы сами ставим пределы Богу. Вот помните Авраам? Бог сказал Аврааму, что у него будет сын. Ну, Авраам сначала поверил, но сына нет. Проходят годы, сына нет. Тогда он придумал себе вместе со своей женой, что, может быть, сын будет через другую женщину. Рождается Измаил, помните, да? Бог является и говорит Аврааму, Авраам, у тебя будет сын. Друзья, и помните, как отвечает Авраам? Он говорит, Господи, хотя бы Измаил был жив в очах твоих, хотя бы он. Я уже не прошу тебя о своем сыне. Я уже о нем не говорю. Хотя бы он был бы жив в очах твоих. А Господь говорит, нет, у тебя именно от Сары будет сын. Именно от Сары. Он говорит, да хотя бы Измаил был жив. Друзья, вот эта фраза «хотя бы», она как бы ставит пределы. Авраам как бы говорит Богу, я понимаю, что я нуждаюсь в тебе. Благослови вот моего сына, который уже есть. О другом я не прошу. Пусть хотя бы вот этот будет благословен. Бог говорит, нет. Я хочу, чтобы ты понял, что я могуществен во всем. Друзья, и когда он, Бог привел Авраама в состояние полной нищеты, то есть и физически он не может рождать, и Сара не может рождать, и все упования земные закончились, и тогда Бог открывает ему вот эту истину, что я могу. Друзья, и Авраам уже не сомневался, что Бог может. Помните еще момент такой, что тоже очень интересный момент про Сару. Когда Сара услышала, что у ней родится сын, как она отреагировала? Она рассмеялась. Она рассмеялась. Друзья, а вот теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь, очень важный момент, очень важный момент. Сара рассмеялась. А в Новом Завете написано, Сара верою стала способна к принятию семени. Друзья, у нее вначале была вера или нет? Она рассмеялась, она не поверила. Почему она не поверила? Она посмотрела на себя. Она говорит, неужели я... такая старая, смогу родить, это же посмешище, и вообще никто не поверит. Друзья, когда человек смотрит на самого себя, ему ничего ни другого не остается, как только посмеяться. Ну, это вполне нормальная реакция, когда человек смотрит на себя. Друзья, и Сара посмотрела на себя и рассмеялась. Но потом, видимо, прошел процесс какой-то в ее жизни. Может быть, она с мужем побеседовала, может быть, он как-то ободрил ее, и у ней стала зарождаться вера. Друзья, вера в то, что есть Бог. Ведь это Бог сказал, ведь это Бог пообещал. И посмотрите, когда она перевела свой взгляд с самой себя, она перевела взгляд на Бога, эта вера в Бога произвела в ней изменения. Написано, что вот этой верою она стала способной. Она сделалась способной, потому что она обратила внимание на веру в Бога. Вот то же самое здесь. Мы молимся, я молюсь, чтобы вы поняли, как безмерно, чтобы вы уверовали в это, что сила Божия в вашей жизни безмерна. Бог Христа воскресил этой силой. Бог посадил его превыше всего. Эта сила способна на любые чудеса в вашей жизни. Я сейчас не говорю, друзья, о чудесах, которые приятны нашей плоти, да, замок построить, там, машину купить. Друзья, чудеса более серьезные. Победа над грехом, над искушениями, победа в деле Божьем, созидание церкви, созидание служения, благовестие. Друзья, Бог способен на чудеса в нашей жизни, потому что Его сила в нашей жизни безмерна. Как много христиан, друзья, сейчас поставили Богу вот эти пределы. Господи, я благодарю Тебя, что я спасен. Но вот этот грех, который в моей жизни, я уже с ним смирился. Я так, наверное, до старости с ним и проживу. Я ничего сделать не смогу. Сможешь, если ты поймешь, если очи сердца твоего, они открыты будут на то, что Божья сила, она безмерна. Когда-то Моисей был избран Богом, чтобы стать народом, вождем народа. И Бог говорит Моисею, пойди, он говорит, я косноязычен. Бог еще раз говорит, пойди, он говорит, я косноязычен. И Господь говорит такие слова, но я в своем переводе вам скажу. Моисей, а ты-то здесь при чем? Я же буду при устах твоих. Я буду при устах. Друзья, Моисей смотрит на себя и говорит, я не способен. А Бог хочет, чтобы он перевел взгляд на него. И ты не способен, но я-то при устах твоих буду. Я же буду действовать. Вот, друзья, вы знаете, я иногда представляю себя на месте Моисея, это же очень страшно. Вот представьте, вы приходите перед царем, да, вот перед президентом, и говорите, завтра эти реки в кровь превратятся. Страшно или нет, друзья? Потому что наше слово-то, оно же ничего не значит. Мы можем что хотим говорить, ничего не изменится, друзья. Даже капля не превратится в кровь. Но когда мы понимаем, что в наших словах Бог, а Бог-то все может, то у нас дерзновение сказать, у Моисея в данном случае. Друзья, вот эта мысль, чтобы мы познали, как безмерна сила Его действующая в нас, что этой силе нет предела. Друзья, на этом бы хотелось мне закончить. Напомню, о чем мы рассуждали. Мы рассуждали о том, что Павел написал хорошее письмо хорошим христианам. Ни плохим, ни плотским, не тем, которые в грехах, но тем, которые действительно заслуживают одобрения. И тем не менее, он переживал, чтобы они продолжали познавать Бога. Друзья, давайте мы тоже будем переживать, чтобы никогда не остановились на пути познания нашего Господа. Чтобы мы не уподобились тому 35-летнему человеку, который уже все сформировал вокруг своей жизни, и теперь нового ничего нет. Чтобы, друзья, мы могли переживать, чтобы мы каждый день больше и больше познавали Бога. В чем именно? В надежде призвания Его, в богатстве наследия Его и в безмерной силе Его, которая может действовать в нас. Аминь.